Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, помощник председателя издательского совета Русской Православной Церкви и иеромонах Макарий Комогоров. Здравствуйте, Макарий.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Молитвами Пречистая Владычица наша Богородица, я же Рождество мы не празднуем, Господь да благословит всех вас.
Сегодня тема нашей передачи – ценность книжного чтения. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Очень интересная и актуальная тема у нас сегодня. В наше время, время информационных технологий, когда все пользуются планшетами, интернетом, смартфонами, книга – все равно почему-то остается важной для человека, все равно почему-то актуальна. В чем секрет того, что книга до сих пор является ценной для человека?
Благодарю, Денис, за такой вопрос. Ну, во-первых, хотелось бы сразу отметить, что зрители телеканала «Союз», они очень многие живут в таких местах, где и с интернетом сложновато, и планшеты, может быть, не настолько доступны. И очень здорово, что есть возможность, ну, хотя это тоже современные технологии, но через такие замечательные программы находить для себя ценное, духовное и назидательное зерно смысла. Если говорить о нашей православной, русской православной культуре, хотел бы напомнить и отметить, что главной святыней православного храма является святой алтарь, в котором главное место занимает святой престол. А на нем находится священное Евангелие, священное Писание. И строй православного богослужения, и вся традиция нашей церковной жизни, она такова, что слово является именно главным, слово является главным действующим сердцевиной всей нашей православной жизни. А в богослужении чтение Священного Писания, чтение Евангелия является кульминацией как вечернего богослужения, так и на божественной литургии, именно начало таинственного, главного таинства, именно принесения бескровной жертвы, оно предваряется чтением Священного Писания, чтением Евангелия, которое определяет как бы и главную тему дня, и главный смысл праздника. И в нашей русской культуре, вот у нас в издательском совете хранится факсимильная копия Остромирова Евангелия, которая была издана Академией наук совместно с издательским отделом вот, к тысячелетию крещения Руси. И это 1057-58 год.
То есть, век.
Да, 100 лет не прошло со времени крещения Руси, и вот этот прекрасный памятник книжности, это рукописный Евангелие на пергаменте, выполненные мастера, возможно, это были западные мастера, и там такое соединение западного изобразительного искусства и вот славянской письменности. Но это краеугольный камень, фундамента нашей русской культуры, которая вся зиждется на славянской письменности, на богослужение, которое было переведено на славянский язык. И, в общем, наша великая русская литература, она вся выросла из христианской письменности. Поэтому в наше время, если мы заботимся о том, чтобы будущие поколения, они оставались в пространстве вот этой великой христианской книжной культуры, то, конечно, нужно в первую очередь приложить усилия для того, чтобы эту культуру сохранять. Очень часто мы слышим такие жалобы родителей, да, то есть вот такой именно ропот такой, что дети не хотят читать. Да. Что детям неинтересны книги, что очень сложно именно прививать вот книжную культуру детям. Но мы тогда должны задать вопрос себе, я говорю о родителях. Мы все ли мы делаем, много ли мы делаем для того, чтобы детей именно, чтобы укоренить их именно вот в этой книжной культуре. В три достаточно рано, но в 4 года уже можно научить ребенка читать. Это я на собственном опыте знаю. Дедушка в 4 года, мама и дедушка вот прикладывали силы, мы где-то с братом с 4 лет уже могли читать. Но до этого были игры с кубиками, на которых были буквы, складывались слова, вот это там вот лук, да, там, значит, грузится на машинку, везется, вот игровые формы чтения, когда родители детям читают. Да? А ведь, по большому счету, это обязанность родителей читать детям каждый день перед сном. Кто-то скажет, да как же можно, это где же найти время, у нас работа, у нас одно, другое, третье, у нас интернет, у нас соцсети, нам некогда. Но если мы не будем ребенку читать перед сном, то книга не станет для ребенка чем-то насущно важным, чем-то тем, что он, с чем он сталкивается каждый день, и важность чего он видит действительно в своей жизни повседневно. Если родители все это делают, я не верю, что ребенок не будет читать, не будет интересоваться книгами, не будет любить книгу, как любят его родители.
У нас звонок, отец Макарий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Как относиться к книгам, где нет рекомендации к публикации издательского совета Православной Церкви? Или, скажем, по благословению там, какого-то иерарха? Спасибо.
Замечательный вопрос. Будучи помощником председателя издательского совета, очень вам благодарен за возможность рассказать немножко вот о том, как работает система грифования и как относиться к книгам, которые грифа не имеют. Действительно, с 2009 года в Русской Православной Церкви постановлением Священного Синода установлена необходимость распространения через церковную сеть книгораспространения, через книжные лавки, магазины православной книги, епархиальные центры книгораспространения, исключительно изданий, имеющих гриф издательского совета. Таких грифов всего 3. Это по благословению святейшего патриарха Московского Всея Руси Кирилла. Этот гриф присваивается изданием Священного Писания и изданием, имеющим общецерковное значение. Гриф рекомендовано к распространению издательским советом. Это касается изданий святоотеческой литературы, богословской, катехизической, той, которая имеет важное именно просветительское значение. И гриф допущен к распространению. Этот гриф присваивается детской литературе, художественной, классической литературе, книгам о вкусной здоровой пище, которые так любят наши прихожанки. Но эти книги, почему допущено, не стоит, по возможности нужно избежать их распространения непосредственно в храме. То есть, если это храмовая лавка, прямо в храме находится, то лучше, чтобы там были только книги по благословению Святейшего Патриарха или рекомендовано. У каждого вот этого грифа, одного из трех, система грифов унифицирована в России, в Белорусском экзархате, в Православной Церкви Молдовы, в Русской Зарубежной Церкви. То есть, грифы присваиваются одинаково во всех самоуправляемых церквах, имея только некоторые буквы различие, что в украинской церкви это У и С, в белорусской Б и С, и в молдовской М и С, или на латинице, поскольку у них латинский шрифт государственный. И каждый буквенный гриф сопровождается номером, который соответствует решению коллегии по лицензированию, которая именно присвоила данному изданию гриф. Все эти номера и грифы можно проверить на сайте издательского совета, поскольку все протоколы, они опубликованы в интернете. И кроме этого, хочу обратить внимание, есть такой сейчас информационный портал «Правчтение.ру», на котором издательство православной литературы самостоятельно через личные кабинеты публикуют информацию о всех вышедших новинках православной книги. То есть вот они выпустили книгу, и завтра она уже есть на портале. Угу. И там обязательно имеется вот этот номер грифа, то есть можно проверить, вот именно действительно ли книга, которая к вам попала в руки, все ли достоверно именно с ней. Кроме этого, там все издательства, все, по рубрикам все книги, это очень удобно, если вы какую-то книгу ищете или интересуетесь какой-то литературой. Угу. Книги, которые, к сожалению, бывает так, еще не во всех храмах внимательно отнеслись к этому решению синода, которое 2009 года, и попадаются книги сомнительного содержания, которые грифа не имеют. Если вы в лавку пришли и грифа нет, во-первых, можно спросить у сотрудника лавки, ну, действительно ли, как эта книга попала. А если у вас есть какие-то более глубокие сомнения, можно прямо через форму обратной связи с сайтом издательского совета нам задать вопрос. Прислать фотографию, прислать информацию о книге. Мы будем благодарны, потому что сейчас хочу отметить, что в нашей церкви, в России, в епархиях назначены 150 уже ответственных, то есть более 2/3 епархии назначили ответственных за развитие книги, распространение, контроль за ним вот в каждой епархии. Сейчас вот эти данные будут скоро опубликованы у нас на том же сайте Правчтение.ру, то есть в каждой епархии вы можете на интерактивной карте посмотреть, кто ответственный, кто это священник, и уточнить по той или иной книге. Издательство, большинство православных издательств, если книгу выпускают для церковной среды, они уже эту книгу не выпустят в реализацию без грифа. Большинство епархиальных центров книг распространения получили эти методические рекомендации. Они не возьмут книгу для распространения в той или иной епархии. Поэтому, если такие ситуации есть, к сожалению, складывается, что есть книжки 2005-2004, то есть книги, которым уже по 10-15 лет, они иногда попадают в лавки. Но, опять-таки, можно проверить большинство книг, которые тогда еще выпускались без грифа, потому что не было этой системы. Они были выпущены позднее и получили гриф. Поэтому на сайте издательского совета есть списки изданий, которые получили гриф после 2009 года. И совсем небольшой список изданий, не рекомендованных к распространению. Вот. Их всего около 30 книг там, поэтому вы можете посмотреть, ознакомиться и быть внимательным, чтобы вот эти книги как раз вот их остерегаться.
По какому принципу не рекомендуются книги?
Вот почему мало книг в списке? Если нам поступает издание на рецензирование, которое в итоге по рассмотрению рецензентам и коллегии, то есть это не кто-то, вот один священник принимает решение, а коллеги, в которые входят богословы, заслуженные священнослужители, ученые, возглавляет коллегию председатель издательского совета, митрополит Климент. Если коллегия приняла решение, что книга не может получить гриф или нуждается в доработке, мы не публикуем эту информацию, чтобы не как бы вот репутацию издательства этим не подрывать. Пусть они поработают. Действительно, редко когда случается, что издатели подают апелляцию, но и, как правило, на апелляции уже все доводы издательского совета, они находят, как правило, находят действительно понимание у издателей. И несколько всего случаев за все последнее время, когда авторы действительно вот твердо укоренились, да, в своем вот неприятии доводов издательского совета. По какому принципу гриф не получает? Если книга не соответствует богословской традиции, не соответствует основам вероучения, если в ней присутствуют действительно вещи, которые сомнительны, не подтвержденные фактами. Ну, я как пример приведу. Одно издательство очень хотело опубликовать книгу о блаженном Матроне, в которой утверждается, что она действительно встречалась с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Ну, нет фактов, которые это подтверждают. А зачем нам плодить эти мифы? Неужели от того, что она с ним не встречалась, менее почитаемой святой будет блаженна Матрона? А если бы она встречалась менее, скажем, меньше было бы вопросов вот к той эпохе, связанной именно с Иосифом Сталиным. То есть вот мы следим за тем, чтобы сомнительных вещей в литературе было меньше. И действительно за эти 10 лет, я думаю, многие читатели современной православной литературы со мной согласятся, действительно сомнительной литературы стало совсем мало, Вот. А литературы опасной нет совсем. Вот если она гриф, соответственно. Ну, то есть, если книги, которые получили гриф.
Почему современные технологии, несмотря на все прогнозы, не вытесняют книгу, печатную книгу? Почему книга остается незаменимой?
Ну, вот действительно, где-то лет 5 назад, может быть, побольше, в России очень часто звучало, что электронная книга вытесняет книгу традиционную, что интернет и вот современные информационные технологии сделают совершенно ненужными и библиотеки. Но мы видим, что за последние годы ситуация стабилизировалась. А мы статистику эту видели еще лет 5 назад, что на мировом, именно вот в общемировом контексте, в Соединенных Штатах, к примеру, продажи электронных книг достигли 25% рынка и остановились. И больше не растут. В России еще меньше, потому что у нас, как всегда, с, вот, скажем, с защитой авторских прав, да, то есть вот с этими вещами, все достаточно сложно. Издателям, православным издателям, это даже часто вызывает некоторые, так скажем, жалобы вот у читателей, что мало книг в электронном формате православных. Дело в том, что затраты на создание православных электронных книг не окупают их реализацию. То есть покупают у нас книги неохотно. Лучше скачаем в интернете пиратскую копию, вот, чем будем покупать вот, значит, легально в каком-нибудь магазине интернет электронной книги. Поэтому мы убеждены, и сейчас наоборот, мы видим, что возвращается любовь и уважение к традиционной книге. И хотел бы вот особо отметить здесь заслугу Святейшего Патриарха. Потому что на протяжении 10 лет установлено празднование Дня православной книги. Это была именно инициатива Святейшего Патриарха, утверждена Священным Синодом. И все эти 10 лет, каждое 14 марта или вот рядом с этим числом, Святейший Патриарх приглашает Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы, и вместе вот в течение 1500 школьников они говорят о важности книги, чтения, открывают праздник и празднование Общероссийского Дня православной книги. Дети получают книжные подарки от Святейшего Патриарха, от правительства Москвы, замечательные книги. И вы знаете, вот то, что глава церкви и чиновник такого высокого уровня, глава города, столичный градоначальник, говорят о книге и деятельно именно книгу популяризуют, продвигают, это нашло отклик во всех епархиях. И мы видим, что на нашей интерактивной карте празднования Дня православной книги ежегодно несколько тысяч мероприятий проходит по всей стране, и с благодарностью педагоги, библиотекари, когда мы общаемся в регионах, говорят о том, что это возможность в этот месяц, и не один день, как вот у нас этот праздник, День православной книги, который больше месяца проходит мероприятие вот по всей стране и в странах СНГ, во всем пространстве Русской Церкви, и педагоги, библиотекари, священники ребятам, детям рассказывают о книге, дарят книги, проводят мастер-классы, чтения, значит, различные спектакли делаются по книге. И это действительно вот способствует такому возрождению интереса среди детей и молодежи. Это самое главное. Поэтому мы за нашу книгу традиционную совершенно не боимся. Но важно, чтобы вот каждый священник не боялся в эти дни, вот в День православной книги, идти к своему главе города, к директору школы, к начальнику пожарной части и вместе с ним выступать, вместе говорить о важности книги, чтения, потому что вот это слово, слово, подкрепленное авторитетом, слово и священника, и какого-то важного руководителя, оно до сих пор отзывается в сердце вот каждого человека. И поэтому очень важно, чтобы вот эта популяризация книги чтения, ей занимались все. Хотя бы вот в этот месяц православной книги.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Что лучше, много или мало читать, или лучше обсуждать о прочитанном?
Вот здесь вопрос как раз касается, наверное, не количества, а качества чтения. Ну, читать нужно настолько много, насколько мы можем действительно осмыслить, и, что очень важно, еще и применить в своей жизни. Потому что мы знаем из евангельского слова о сеятеле, что зерно, вот именно посеяно, оно может прорасти на разной почве. Может быть, на вот, плодородной и вспаханной, может упасть при дороге или в тернии, или если на камень, то совсем не прорастет. Поэтому, когда мы берем ту или иную книгу, мы должны не только приготовить очки, да, то есть или взор свой очистить, но и открыть еще очи своего сердца, то есть чтобы зерно, которое мы приобретаем, а если это доброе зерно, это книга святоотеческая или духовная, очень важно, чтобы мы были готовы действительно воспринять те истины, и что самое главное, как Христос говорит, тем же оба блаженнее слышащие Слово Божие и хранящие е. Вот те, кто сохраняют, и те, кто в своей жизни действительно приносит плод вторичный, вот тогда действительно это книжное семя, оно действительно упало не на землю бесплодную. Но я вам просто пример вот из семинарской учебы своей. Я помню, как учебник догматического богословия я мог читать только в полной тишине. То есть вот если мы находились в комнате с сокурсниками, мы заочно учились вот, в Калужской духовной семинарии, и когда какие-то вопросы обсуждаются, ты не можешь, ты читаешь, а ты вообще ни одну мысль не ухватываешь. Потому что текст настолько концентрированный, если ты пропускаешь одно слово, ты теряешь весь смысл. И вот именно святоотеческие книги, они требуют очень глубокого внимания как раз. То есть, поэтому здесь нужно не количеством точно, а нужно скорее проверять себя, насколько... То есть прочитываем, мы потом должны себе задать вопрос, а что мы прочитали, о чем и как в своей жизни, самое главное, мы можем это использовать и применить.
Отец Макарий, как привить детям вкус, интерес к чтению и к литературному творчеству?
Ну, я хотел бы здесь отметить важность примера. Вот такой добрый пример, примера сверстников, ребят, может быть, которые уже и читают усердно, и пробуют себя не только в качестве читателей, но и писателей. Издательский совет вот на протяжении уже 6 лет проводит международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне». И вот я даже сегодня принес с собой книгу. Это уже опубликованные в книге творческие работы, рассказы, эссе, какие-то именно где-то дневники даже наших финалистов. То есть те, которые поступили на конкурс, были отмечены экспертным советом, конкурсной комиссией. Она у нас такая иллюстрированная книжка. Называется «Луч солнца золотого». Угу. Почему солнце? Потому что лето Господне. Угу. А вот эти лучики, которыми мы считаем работы наших ребят, они как раз показывают, насколько на самом деле наши ребята любят читать, знают русскую литературу, интересуются с 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, 3 возрастные группы. И вот с 1 сентября по 1 декабря мы ждем на сайт конкурса letogospodne.ru работы ребят отовсюду, из России, из стран СНГ, из любой другой страны. У нас в прошлом году были из Бельгии, из Сербии, из Словакии работы. Главное, чтобы они были написаны на русском языке. Есть на сайте тематические направления, которые мы предлагаем. Они связаны с памятными датами вот нынешнего года и следующего. Это и 220-летие со дня рождения нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это тема, посвященная 75-летию Великой Победы. И в следующем году мы будем вспоминать 70-летие со времени представления великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Многие ребята, которые работают здесь, опубликованы, наверняка не ожидали, что будут отмечены вот, призами, конкурсами, призовыми местами. У нас, все, кроме вот этого сборника, все работы победителей на сайте опубликованы. И вот недавно мы в Иркутске, когда были, мне рассказала директор областной библиотеки, юношеской библиотеки, что ребята собираются, есть кружок, и ребята читают вслух работы вот именно своих сверстников. Поэтому я думаю, что вот возможность для молодых ребят, для юных ребят, даже те, которые, может быть, себя не пробовали еще, ведь вот это юношество – это та пора, когда действительно хочется и познавать мир, но и еще делиться своим восприятием мира, потому что рождаются, вот, вы знаете, такие глубокие темы поднимают ребята. Это и подвиг новомучеников, и вот, конечно, подвиг Великой Отечественной войны, потому что ближе всего те темы, которые ребята знают, что услышали от родителей, от бабушек, от дедушек. Как сказал наш владыка как-то, что русская земля прорастает, вот русская душа прорастает через сердца вот этих юных авторов. Потому что есть работа, когда мальчик, попав на место, где была родная деревня, его бабушки, дедушки, уже нет давно деревни, уже здесь все поросло бельем, он видит вот, вот в этих ложбинках и холмах, как гуляли бабушки, дедушки, как они жили, трудились. Тоскует по тем временам, что вот ушло это безвозвратно. И вы знаете, вот эта такая свойственная русской душе печаль по вот, простой народной жизни, она вот в большинстве работ, знаете, как бы вот она слышится, это печально, вот как-то дети, не зная давно уже, то есть они родились многие в этом тысячелетии, а тоскуют, печалятся по каким-то, по той жизни, которая уже десятилетия назад как бы застыла и вот покинула некоторые наши замечательные места. Поэтому мы видим, что вот творчество литературное, это все основывается не только на каком-то, на вот нашем эмпирическом опыте работы с детьми, педагоги, и мы, когда формулировали вот такую методологическую базу, да, вот именно этого конкурса, мы столкнулись с кандидатской, ну, нашли такую кандидатскую работу педагога с Урала, которая как раз посвятила свою научную работу такому понятию, как сотворчество. Сотворчество – это совместно, это как бы творчество ребенка в создании литературного произведения или произведения искусства и участие педагога вот в этой работе. Вот это сотворчество, оно способствует становлению, личностному становлению как раз в тех ценностях, которые педагог стремится именно донести до, вот, до юного писателя, художника. Поэтому в нашем конкурсе большое значение имеет именно поддержка педагогов. Мы обязательно отмечаем педагогов, которые подготовили ребят и образовательные учреждения. И сейчас готовим такую интерактивную карту, доску почета педагогов. Тех, которые подготовили ребят вот в самых разных регионах, потому что у нас десятки регионов участвуют в конкурсе, и педагоги, чтобы родители, бабушки, дедушки видели замечательных педагогов и стремились к ним своих детей под их крыло именно привести.
У нас еще один звонок. Давайте ответим на него. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сказали, что литература, которая допускается к прочтению, должна подтверждаться фактами, к примеру. Но если так подходить, то мы тогда должны Священное Писание запретить, особенно Ветхий Завет. Какими его фактами подтвердить, что его на трое суток был в чреве кита? Или от звука труб упали стены города? И апостол Павел в Новом Завете сказал, что если мы не верим, что Христос воскрес, то и наша вера тщетна. То есть у нас все основывается на вере, а на факты, если будем подходить, то у нас вообще все рухнет.
Ну, здесь, наверное, прокомментировать что можно, что апостол Павел также говорит, все мне можно, но не все полезно. Вот, поэтому вера, и апостол же Павел говорит, что нужно дать ответ, да, то есть вот в своем уповании. Поэтому в том, что касается и Ветхого Завета, и Нового Завета. Ну, у нас, во-первых, многие вещи подтверждаются. У нас есть библейская археология. То есть многие вещи действительно подтверждаются фактами. Но в том, что касается каких-то зарождения новых легенд и какой-то мифологии, особенно если это связано с подвижниками благочестия, здесь нужно действительно нужны пределы разумные. Потому что эта мифология, она совершенно никакой пользы не приносит. Я с огромным удовольствием недавно прочитал книгу, подготовленную в издательстве «Вече», посвященную жизни блаженной Матроны Московской, биографии ее. То есть замечательный автор проработала в архивах в Тульской области, в Москве, постаралась собрать действительно источники, свидетельства документальные о жизни блаженной Матроны. Эта книга совершенно не лишняя, потому что у нас люди верующие очень разные. Есть люди, которым не нужно каких-то документальных свидетельств. Есть житие, да, вот есть жизнеописание, прочитали, знаем о святом, и вот достаточно. Но у нас есть такие же верующие люди, ученые, историки, философы. И вот этим людям с огромным удовольствием, я думаю, они прочитают исторические повествования, подкрепленные документальными свидетельствами, с приведенной библиографией, с источниками, с библиографическим аппаратом. Я думаю, что такая качественная литература и такой подход, пусть даже научный, он совершенно не лишний в наше время.
И все-таки, мне кажется, нельзя с одной меркой подходить и к священному писанию, и к историческим книгам.
Это действительно
книгам.
Так. Ну, да. Я хотел бы просто заверить всех, кто сомневается в правильности присвоения грифов. Состав коллегии по именно богословскому лицензированию и экспертной оценке очень авторитетный. Это замечательные не только ученые, но еще и священники. Люди, которые каждую книгу пропускают с точки зрения того, что их духовные чада возьмут эту книгу и будут читать. Возглавляет ее правящий архиерей, владыка Клемент, который, поверьте мне, большинство заседаний коллегии, абсолютное большинство, за редким исключением, то есть владыка сам не участвует, если какая-то командировка, но это очень редко, обычно коллегия переносится, он возглавляет, чтобы все книги проходили через его взор, а протоколы абсолютно все он утверждает. Поэтому здесь, знаете, есть личная ответственность, и это очень важно.
Отец Макарий, что нужно сделать юному писателю, чтобы поучаствовать в вашем конкурсе?
Во-первых, нужно зайти на сайт letogospodne.ru, познакомиться с темами, с тематическими направлениями, с положением о конкурсе, потому что есть требования к оформлению. Они несложные, по количеству знаков, по оформлению работы. Дальше мы все-таки рекомендуем, если и в выборе темы, и в определении жанра работы, в котором пойти к своему педагогу, или в школе, если узнали о конкурсе где-то вне, стен школы. Если нет педагога такого, пойти к библиотеке, с родителями посоветоваться, определиться с темой, и написать работу, не спешить сразу отправлять, обязательно ее прочитать, обязательно дать почитать близким, потому что найдутся, может быть, ошибки, неточности. Положить ее, через недельку вернуться, сесть, доработать ее, может быть. И уже когда вы уверены, что действительно все, что вы могли вложить лучшее в эту творческую работу, вы сделали, тогда уже отправляйте ее через сайт конкурса. Это несложно, просто прикрепляется работа, заполняется анкета, но постараться до 1 декабря. Мы всегда с 29 ноября у нас начинается шквал работ, пишут педагоги, не успеваем, вот подождите там. Скажу честно, на день-два мы, бывает, продлеваем, потому что технический сбой, не у всех, может быть, интернет хорошо работает. Ну, если не успеете в этом году, тогда не теряйте время, постарайтесь потренироваться, писать что-то в течение года. Можно попробовать написать во всех направлениях тематических, не одну только тему, а разные, попробовать себя в разных жанрах. Если даже получится так, что на конкурсе не будет ваша работа отмечена, отдайте ее в приходскую газету, в журнал литературный местный, потому что мы публикуем работы лучшие во многих литературных журналах. Это «День и ночь», «Сибирь» журнал, журнал «Москва», известный старшему поколению «Дружба народов» журнал «Юность». Вот в этих журналах сейчас литература в школе публикуется ежегодно, достаточно часто. Вот лучшие работы ребят с нашего конкурса.
То есть конкурс еще пока открыт. Запись.
Да, до 1 декабря, да, мы ждем работы ребят.
У нас еще один звонок, давайте ответим на него. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. К сожалению.
Добрый вечер, меня зовут Светлана, я звоню из Калужской области, у меня давно волнует такой вопрос. Это связано с чтением молитвы. Современные богословы считают, что молитву не нужно вычитывать, а нужно произносить своими словами от чистого сердца. И наши древние старцы, святые отцы, они тоже неоднократно упоминают о том, что нужно учиться молиться. У меня вопрос заключается в том, что значит учиться молиться и как нужно молиться, если учитывать мнение современных богословов? Спасибо за ответ.
Спасибо. Да, Светлана, благодарим за вопрос, так очень важный. В Священном Писании есть такие слова. «Дает молитву молящемуся, и благословит ли это праведным?» Действительно, для того, чтобы молитве научиться, нужно молиться. В первую очередь. И поэтому у нас и в традиции нашей церкви присутствуют и ежедневное утреннее, вечернее правило, и правило перед святым причащением, подготовка к таинству причащения. Причем хочу сказать, что это очень важная именно традиция нашей церкви, потому что вот у греков, допустим, нет такой обязательной подготовки к причащению через вот чтение правила. Почему это важно? Потому что чтение молитвы погружая, очень важно, конечно, не только, как мы уже сегодня говорили, не только количество, но и качество. То есть, вот набирая большое правило или вот, значит, стараясь как можно больше читать молитв, прочитывая канонов, акафистов, здесь не всегда достигается именно качество того, что сердце наше погружается в слова молитвы. Вот. Но чтение уже написанных канонов, где-то акафисты, молитв, оно очень полезно, потому что, если мы посмотрим, это же утреннее правило, ведь авторство молитв святитель Василий Великий, Иоанн Златоуст, преподобный Ефрем Сирин. То есть это эти молитвы составили, не написали, а составили люди, которые сами приобрели духовный опыт. И эти слова, они отточены именно опытом, духовным опытом этих великих и святых людей. Поэтому обращаться к молитвам написанным необходимо. И важно. Как читать молитвы? Помните, как у классика? Да не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Очень часто вычитывание рождает проблему, духовную проблему у наших прихожан, когда мы привыкаем читать молитвы вот в определенном темпе, да, «Господи, помилуй, Господи, помилуй». У нас бывает так, что вот монотонность, она выключает совершенно наш разум. Поэтому дома, и это совет, который вот духовно опытные пастыри, вот не один из таких духовно опытных пастырей я слышал этот совет. Чтение молитвы, которую вы давно знаете, но как в первый раз, оно способствует тому, что наш ум не улетает, не отвлекается на какие-то мысли. «Господи, владыка живота мой, дух праздности, уныли, любоначали празднословие не дашь мне». То есть чтение с интонацией. Это не значит, что нужна картина, но с той интонацией, чтобы мы сами для себя действительно вот смысл молитвы воспроизводили, а не только последовательность слов. Это важно. Что касается молитвы своими словами, очень хороший тоже такой духовный совет, это когда мы заканчиваем, прочитаем вечернее правило, читаем молитвы те, которые есть в молитвословии вечерней, прочитали полностью все правило, а в конце своими словами несколько минут помолились Богу о том, что нас волнует, о нашей жизни, о том, в чем у нас есть сложности. Поблагодарили Бога за то, за те благодеяния, которые мы получили. Вспомнили наших близких. Особенно вспомнили тех близких, которые вот в данный момент нуждаются в нашей молитвенной поддержке. Кто-то попросил помолиться, кто-то заболел, за кого-то мы переживаем, за детей своих обязательно своими словами помолиться. И вот таким образом мы действительно не лишимся и живой связи с Господом. И если вдруг мы отвлеклись с вечерних молитв, ну, бывает так, вот устал ум или переживали о чем-то, улетели куда-то в какие-то мысли, вот эта молитва своими словами, она вернет обязательно именно к живой связи с Богом. Потому что молитва – это не есть, знаете, какая-то просто обязанность. Это не есть, ну, какая-то, значит, возможность только себя обезопасить. Это связь с Богом. Поэтому, если эта связь живая, если мы чувствуем, что мы связываемся с Богом через эту молитву, то тогда и Господь присутствует в нас, и мы чувствуем, что действительно молитва эта, она приносит умиротворение в душу, она приносит именно вот ту благодать Духа Святаго, которую мы и ищем. Вот. А если нет ощущения этой связи, то и даже своими словами какая-то вот такая, может быть, многословная молитва, она не принесет это умиротворение. Поэтому все-таки советовал бы обязательно придерживаться правила, но и своими словами стараться обязательно помолиться о том, что нас особенно беспокоит.
Отец Макарий, наша передача постепенно заканчивается. Хочу попросить вас в конце передачи рассказать нашим телезрителям о книжных новинках, каких-то книгах, которые было бы полезно и интересно было бы прочитать.
Поскольку мы общаемся с очень многими издателями, со всеми издателями, которые выпускают православную литературу, думаю, что, чтобы никто не обиделся потом на меня, я бы обратил внимание сейчас всех наших зрителей на конкурс «Просвещение через книгу». Уже сейчас вот закончился прием книг на этот конкурс. Это конкурс, открытый конкурс изданий, ежегодно он проводится. И вот 31 октября состоится уже вручение призов лауреатов, номинантов этого конкурса. Каждый год около 50 изданий становятся лауреатами конкурса в 11 номинациях. И это действительно все лучшее, что за год издается вот именно в нашей среде православной книги. Причем участвует не только издательство православное, там очень интересная историческая литература, духовно-патриотическая, детская литература. Конкурс в этом году проводится уже 14-й раз. И на сайте издательского совета вы найдете за предыдущие годы все издания, которые были отмечены дипломами, их издательские данные. Поэтому, если какая-то книга, значит, заинтересовала, ее можно даже и найти. Вот. И действительно, вот эти книги-лауреаты, конечно, книги писателей лауреатов Патриаршей литературной премии. В этом году Михаил Тарковский, сейчас вышла прекрасная новая книга Вот Михаила прекрасно оформленная. Михаил Александрович, очень советую тоже почитать, потому что это сибирская литература. Михаил Тарковский. Там и поэзия, там и замечательная у него енисейская проза. Вот, это племянник знаменитого режиссера Тарковского, да? Андрея Тарковского.
Как раз хотел спросить.
Да, но вот он живет много лет в Туруханском крае, то есть в Красноярском крае, вот в тайге, но при этом трудится как писатель, очень известный в Сибири, сейчас уже и в Москве, в столице достаточно известен. И вот в этом году он стал лауреатом Патриаршей литературной премии. И, конечно, очень вместе с Дмитрием Михайловичем Володихиным, это наш замечательный писатель, историк, замечательный популяризатор истории средневековой Руси, написавший множество биографий в серии «Жизнь замечательных людей», посвященных и государям, и выдающимся историческим деятелям. Интересный у него опыт такой фантастической литературы. Тоже очень советую познакомиться с его книгами. И наверное, хотел бы обратить внимание на книги Вячеслава Бондаренко. Это номинант текущего года Патриаршей литературной премии. Белорусский писатель. Он написал в серии «Жизнь замечательных людей» книгу об архимандрите Яне Крестьянкине, которая за последний год действительно очень такое интересное явление, потому что в этой серии прославленной советской появляются книги, посвященные патриархам, подвижникам благочестия, в том числе и преснопоминаемому отцу Иоанну Костянкину. Это как раз пример повествования, основанного на фактах, на воспоминаниях, но без мифологии, а действительно хорошем, таком добром воспоминании о всероссийском духовнике отце Иоанне Костянкине.
Какие-то детские книги не могли бы посоветовать?
Да, детские. Вот мы с вами говорили перед передачей. Очень советую всем родителям, особенно в юношестве. Есть замечательная книга «Отцовский крест», которую написали Наталья и Софья Самуиловы, такие дочери священника. Книга описывает жизнь семьи священника с 1908 по 1931 год. То есть последние годы Российской империи, начало именно советской власти, жизнь священника, восхождение на Голгофу его. Но она настолько доступным языком описывает доступным, близким жизнь в деревне священника, его семьи, любовь, такая взаимная жертвенность. И особенно советовал бы всем ребятам, которые собираются поступать в духовные школы, в духовные семинарии, или просто алтарники, кто-то трудится в храме, обязательно почитать книгу, потому что она способствует именно укреплению веры в то важное дело, которое вы совершаете, служение церкви.
Отцовский крест.
Отцовский крест.
Отец Макарий, время нашей передачи почти подошло к концу. Еще попрошу вас несколько слов сказать в качестве итога нашей передачи о ценности книжного чтения.
Хотелось бы пожелать, во-первых, всем, кто заинтересовался, познакомиться с творчеством наших лауреатов, финалистов, и, может быть, себе положить такую добрую мечту, тоже быть опубликованным в таком хорошем сборнике. Книги старайтесь читать, книгу старайтесь любить. Советовал бы родителям, в первую очередь, полюбить книгу и чтение. Если уж нет возможности читать в свое удовольствие, обязательно читать детям, для детей, с детьми, дарить добрые, хорошие книги, формировать траекторию чтения своих детей. Потому что если мы этого не будем делать, то наши будущие поколения вряд ли останутся в пространстве великой русской книжной культуры.
Спасибо вам большое. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, помощник председателя издательского совета Русской Православной Церкви и романах Макарий Комогоров. Всего вам доброго и до новых встреч!